грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Накануне президент Путин выступил на расширенной коллегии Федеральной службы безопасности. И одной из его задач он назвал нейтрализацию экстремистов в интернете. И о том, способна ли Федеральная служба безопасности нейтрализовать инакомыслие, мы сегодня беседуем с бывшим политзаключенным Александром Подробинниковым. Он находится в нашей студии. Добрый вечер, Александр.
Добрый вечер.
Как, по-вашему, прозвучало ли как-то по-новому та мысль, которую высказал накануне президент на коллегии ФСБ, или это те же задачи, которые стояли перед КГБ СССР, только в других формулировках?
Я бы даже обобщил, это те задачи, которые стоят перед традиционной российской властью в ее взаимоотношениях с обществом. И глобально эта задача выражается в том, чтобы люди оставались винтиками государственного механизма, и государственный механизм был главное, а люди были второстепенные.
А как технически можно нейтрализовать инакомыслие в интернете? Вот что, по-вашему, придумает Федеральная служба безопасности в ответ на приказ президента?
Я не уверен, что Федеральная служба безопасности что-нибудь будет очень с большим воодушевлением делать. Если вы обратили внимание, то на коллегии, на которой вчера выступал Путин, его встретили, в общем-то, гробовым молчанием. И ФСБшники не проявляли восторга. По крайней мере, аплодисментами его ни разу не перебили, его выступление. Аплодировали только в конце. Я думаю, что рыцарям рэкета и коррупции борьба с оппозицией не очень интересна. Наверное, они будут этим заниматься, потому что это их служба, но я не думаю, что они будут проявлять какое-то особое в этом рвение. Что касается того, как локализовать оппозицию в интернете, ну, для этого есть разные способы. Механизмы сужения пространства интернета отработаны в разных странах, в Китае, в Иране.
Как, по-вашему, применил ли президент расширенное толкование экстремизма, подверстав под это всех, кто угрожает России, как-то он так сказал, и создает нездоровую атмосферу что-то в обществе?
Ну, он сделал очень характерный ход, характерный для настоящего крепкого чекиста. Он увязал экстремизм с терроризмом. Это вот, знаете, как в 30-х годах в выступлениях там, Вышинского, например, или Берии увязывалась политическая оппозиция, ну, может быть, мнимая политическая оппозиция, левые или правые уклонисты, они увязывались с убийствами, с бандитизмом, с террором, с шпионажем на Германию и Японию. Вот сплеталась воедино какая-то политическая инакомыслие, сплеталась с чистой уголовщиной. Вот это был характерный такой ход НКВД. И сегодня Путин не выдумывает ничего нового, он повторяет то, что было. Он пытается соединить в одно, в представлениях общества, в представлениях публики, пытается соединить политическую оппозицию и криминалитет. Что вот экстремисты, это вот те, кто оставляет нехорошие замечания в интернете, кто выходит на демонстрации в Москве и в других городах. И вот они же каким-то образом связаны с террористами. Вот эта канва, она такая довольно традиционная для российских спецслужб, и она, очевидно, будет разрабатываться в ближайшее время.
Да, но этот принцип, он и был во время Великой Французской революции, во время Большого террора, такой был принцип амальгамы. Там сажали на скамью подсудимых пару политических оппонентов и к ним каких-нибудь еще спекулянтов хлебом, еще кого-то, и всех заодно агилитинировали.
Ну да, чтобы в представлении публики это было все единым. Ну, можно самый харизматический пример напомнить. Иисуса Христа казнили, а по бокам тоже было два уголовника, два бандита.
Да. Сегодня праздник Сретения. Я думаю, что активисты с Федеральной службы безопасности об этом и не знают, они только знают Пасху.
Пасху, но обратите внимание, что забавно, что все-таки коллегия ФСБ с присутствием Путина состоялась в Валентинов день. Это они так изъясняются в любви друг к другу, вероятно.
Да, но вот они знают Пасху, потому что еще когда-то переписывали всех, кто ходит на службу в этот день. Сейчас сами ходят и еще, по-моему, знают Рождество, потому что
ФСБ. Да, и скоро будут переписывать тех, кто не ходит.
Да, доставляет священный огонь с земли обетованной. А как вы считаете, есть ли бывшие чекисты в российской элите, или это навсегда их принадлежность к этому ордену, как вы сказали, коррупционеров, на самом деле плаща и кинжала?
Ну, элита, сегодняшняя политическая элита, если можно назвать это элитой, потому что это довольно условное все-таки наименование, да? Ну, мы считаем, что это элита, да? Вот те люди, которые представляют власть. Ну, сотрудников КГБ, бывшего КГБ, среди них значительное количество. Я думаю, что это самая сильная прослойка из... Вот если брать номенклатуру советскую, партийную, она была немножко, ну, мозаичная, она была разная. Я думаю, что сегодня процент чекистов самый высокий за всю историю Советского Союза и послесоветской России.
А подтвердился ли тезис такой был во времена застоя, что чекисты наименее коррумпированный, самый бескорыстный отряд, что ли, спецслужбистов, потому что они знают правду о ситуации в стране и стоят на страже ее целостности и государственного строя?
Знаете, идея о том, что КГБ было самым некоррумпированным институтом правоохранительным в Советском Союзе, это миф, который они же сами и придумали. КГБ было точно так же коррумпировано, если не в большей степени, чем остальные службы специальные, но только они были вне досягаемости для правоохранительных органов, практически вне досягаемости. Если, скажем, Министерство внутренних дел могло подвергнуться расследованию по делу о коррупции, когда сняли Николая Щелокова, и это вела военная прокуратура, то практически не было таких правоохранительных сил, которые могли бы вести расследование по делам о преступлениях КГБ. Поэтому они всегда оставались за рамками закона, а их коррупционные начинания никогда не выплывали на свет.
Да, и Чурбанова тоже сажали чекисты.
Да, чекисты сами, чекисты могли сажать других, но чтобы сажать чекистов, таких сил не было, практически не было.
Ну да, только Брежнев позвонил Цвигуну, заму Андропова, и сказал, что у него есть только один выход – пустить себе пулю в лоб, когда тот нашел бриллианты Бугримовой у дочки Брежнева.
Ну, такими способами как-то могли справиться. Нет, вероятно, партийные органы находили какую-то управу и на КГБшников, но это был эксклюзив. Так, вот в практике такой не было.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Наш адрес в интернете свобода.орг. О том, способна ли Федеральная служба безопасности...
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что мы беседуем с бывшим политзаключенным Александром Подробинником о том, способна ли Федеральная служба безопасности нейтрализовать инакомыслие. Сегодня еще светлый такой день памяти Елены Георгиевны Боннер. Как по-вашему, она становилась ли объектом вот этого внимания спецслужб и объектом нейтрализации, как инакомыслящее в советские времена?
Ну, разумеется. В советские времена все диссиденты были в той или иной степени объектом разработок для спецслужб. А Елена Георгиевна и Андрей Дмитриевич находились просто под непрерывным надзором, под непрерывным просвечиванием, слежкой, и прослушиванием всевозможным. Всевозможные операции, которые проводило КГБ в отношении всех диссидентов, проводились также в отношении них. И в этом смысле жизнь их была достаточно беспокойная.
Да, и она была ветераном войны, несмотря на это ее, без всякого уважения к ее орденам и сединам, этапировали и в Горький, и потом там еще отравляли ей жизнь.
Ну да, я должен сказать, что ордена, седины, заслуги перед Отечеством для КГБ ничего не значили, практически ничего не значили. И Андрея Дмитриевича, правда, не осмелились судить и сослали незаконно в ссылку. Это был абсолютно чистый произвол правоохранительных органов государства, когда человека без всякого судебного решения взяли и силой отправили за 600 километров и оттуда не выпускали из квартиры в течение многих лет. А Елену Георгиевну все-таки судили. Ее судили по 190-й прим УК РСФСР. Это распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй. Ее приговорили к ссылке, и она была в ссылке там же. Это было вызвано не только тем, что она сама представляла значительные неприятности для госбезопасности и для власти, но и тем, что она была связующим звеном между Андреем Дмитриевичем и остальным внешним миром до того момента, пока ее не изолировали в Горьком, точно так же, как и самого Сахарова. И после этого КГБ могло потирать руки, они там были в полной изоляции. Людей, которые пытались приезжать, были такие люди, которые пытались приехать, встретиться там. Они потом строго изолировались, они даже жили в Москве в режиме домашнего ареста, были такие случаи. КГБ очень тщательно заботилось о том, чтобы Андрей Дмитриевич и Елена Георгиевна не имели связи с внешним миром.
Давайте послушаем вопрос. У нас есть звонок, вам слово.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Это Федор, Петербург. Вы знаете, это хорошо, что Елена Георгиевна не дожила до этого кошмара. Вчера, кстати, в Петербурге абсолютно мракобесное, безобразное, чудовищное решение принял Конституционный суд. Репрессивный закон о митингах был подтвержден, признан соответствующим Конституции. Все репрессивные моменты о штрафах и, в общем-то, другие репрессивные ограничения оставлены в силе. Вот, и это новое глумление над Конституцией продолжается, вот я смотрю, история эта неприличная с Гиви Таргамадзе, его хотят выцарапать из Грузии, видимо, для того, чтобы здесь 37-й год вот этот процесс 6 мая устроить, и, кстати говоря, я очень боюсь, что товарищ Бедзина Иванишвили, который не слушает своего президента, он, видимо, послушает президента Путина и служит этой нашей замечательному Кремлю, вот я очень боюсь, что он выдаст Гиви Таргамадзе очень легко. А что касается темы вчерашней, которую вы обсуждали, да, я очень боюсь, что действительно вчера был дан приказ, фактически команда ФАС развязывать репрессии. Фактически скоро, я даже не знаю, смогу ли я с вами скоро общаться, потому что дана приказ совершенно ясный, зачищать интернет, приравнено, как сказал уважаемый Александр Подробинник, приравнено действительно к криминалу, так сказать, даже любая критика власти, вот этот закон об экстремизме в развернутом виде будет. То есть, видимо, нынешний верховный стерк России, он в отличие от папы Бенедикта точно не уйдет. Вот разве что какой-нибудь метеорит поможет. И я хочу спросить вас, уважаемый Александр, все-таки, может быть, вы очень большой оптимист, не кажется ли вам, что вы все-таки делаете ошибку? Коррумпированность наших силовых структур, она все-таки не говорит о том, что они не способны на террор и развязывание широких репрессий. Как раз тот, кто у кого руки в грязные, у кого рыльца в пушку, тот и будет кричать «держи вора». Мне кажется, что именно так и будет все происходить. И что же, они выставят против Путина, что ли, вот это все логово, тоталитарная Лубянка, где людей тысячами убивали во время террора красного 70 лет назад. Вот я хочу спросить, так ли вы убеждены в своих оптимистических воззрениях? Спасибо вам большое.
Ну, Федор, я вам скажу прежде всего, что я оптимист, а в России оптимист – это тот человек, который считает, что могло бы быть еще хуже. И у нас есть большой запас, куда катиться. А что касается ФСБ, я не думаю, что они будут выступать против Путина, но просто сегодня они будут выполнять указания по преследованию политической оппозиции без особого воодушевления. Мне так кажется, даже судя по вчерашней реакции зала, как они сидели, как они воспринимали речь Путина, и как Путин чувствовал себя, в общем, на этом совещании не очень уютно. Было видно по его лицу, что он в некотором напряжении, он не был так, знаете, вальяжно, так раскован, как обычно. Но, конечно, механизм для репрессий всегда найдется. Будет это, может быть, не ФСБ, а Центр Э, или создастся какая-то новая структура. Но палачей всегда найдут, вопроса нету в этом. Но все-таки сегодня еще не то, что было в советские времена, в брежневские, в антроповские, тем более в сталинские. Я бы не сравнивал нынешние процессы с процессом 1937 года. Это, мне кажется, преувеличение сильное. Но, в общем, логика выбора, логика политического выбора у Путина совершенно однозначная. Он, если хочет что-то изменить в стране, то он будет менять это в сторону авторитарного режима, а может быть даже и тоталитаризма. Просто ему ничего другого не остается. Он не может идти в сторону расширения свободы. Он может идти только в сторону ее сужения. И на этом пути он будет испробовать все механизмы, которые есть, прежде всего те, которые были традиционные, но, наверное, не побрезгует и чем-то новым. Он же любит инновации.
А может быть, что аудитория вчерашнего заседания была разочарована тем, что президент запретил им иметь собственности счета за границей, которые у многих, наверное, как разведчиков уже давно заведены?
Возможно. Тем более, что он немножко даже педалировал эту тему. Он говорил на коллегии о том, что недопустима коммерциализация деятельности. Он намекал на то, что спецслужбы не должны заниматься коммерцией, там, крышевать. Но все же понимают, что это остается все на словах. И, ну, надо делать какую-то хорошую мину при плохой игре. Надо говорить правильные слова. Ведь он говорит о том, что, ну, вот у нас конституционные права и свободы – это основа нашей политической жизни. А потом сразу же за этим говорит, что а вот никому не позволено, а вот никому недопустимо, вот мы не разрешим, а вот мы запретим. Так что, ну, он все уравновешивает. Это его такая должность.
Слушаем вопрос. У нас звонок. Вам слово. Да. Погромче. Можешь перезвонить. Давайте тогда вернемся к этой аудитории президентского выступления на коллегии ФСБ. Ожидает ли эта каста специального сигнала, чтобы закрутить гайки и уже начать расправляться персонально с оппозиционерами? Вот мы знаем, что многие под домашним арестом оказались и вообще ожидают большого процесса по болотному делу.
Я думаю, что у власти не будет недостатка в исполнителях любых их приказов. Когда я говорил о том, что ФСБ, мне кажется, без восторга относится к перспективе стать исполнителями политических репрессий, я имею в виду просто, что они слишком привыкли воровать, заниматься коммерцией, рэкетом, коррупцией. Они вжились в это. Их оперативный уровень по сравнению с тем, что было, скажем, в наше время, 30 лет назад, гораздо ниже, он просто упал. Они отвыкли заниматься политическими репрессиями, они привыкли заниматься хорошей жизнью для себя. Но вообще говоря, опыт наберется довольно быстро. Если будет нужда, если будет приказ, если это будет серьезное, такой серьезный тренд, это серьезные намерения власти стреножить оппозицию, избавить общество от оппозиции, то тогда, я думаю, что они развернутся во всю силу.
Вот вы являетесь общественным защитником Марии Алехиной. Как по-вашему, опробуют ли на ней спецслужбы практику давления и попытки сломать несогласных?
Мария Алехина, конечно, один из примеров того, как нынешний режим пытается бороться с оппозицией. И в то же время Маша Алехина хороший пример того, как этому можно сопротивляться. Вообще, я вот виделся с ней в колонии, когда приезжал на судебный процесс, и могу сказать, что она человек очень, очень твердый. В ней неведомо откуда есть диссидентская закваска. Она понимает прекрасно, что такое есть режим, в том числе лагерный режим. Она понимает, как этому надо противостоять. И она совершенно безбоязненно это делает. А власть делает то, что она привыкла делать. в том числе тюремное начальство. Они привыкли ломать заключенных, особенно политических заключенных, изолировать их, не допускать их влияния на остальное лагерное сообщество, и они этим заняты в 28-й колонии, где содержится Маша Алехина.
А в чем была суть этого суда?
Суд состоялся по инициативе адвоката Алехиной, Оксаны Даровой. Она написала заявление с требованием к суду снять 4 наложенных на Алехину взыскания. Взыскания не самые страшные по лагерным меркам. Это выговоры. 3 устных, 1 письменный. И они не влекут прямых последствий для условий содержания Маши, скажем так. Но вопрос не в том, что выиграет или что проиграет Маша в результате того, останутся эти взыскания или снимут их. Это вопрос в отстаивании справедливости. И Алехина на суде говорила об этом, что для нее это принципиально важно, что когда по отношению к заключенным применяются несправедливые какие-то решения, несправедливые взыскания, то она считает себя обязанной этому противостоять и показать остальным, что с лагерной администрацией можно бороться судебным образом. И вот она показала, что лагерная администрация не есть истина в последней инстанции, и суд снял 2 взыскания из 4. Там много смешных и нелепых обстоятельств, почему за один раз, когда она проспала на 20 минут, взыскание оставили, а другой раз, когда она проспала там на 20 минут или 25 минут, это взыскание оставили. Да? Это все не подается логическому объяснению, но дело не в этом. Дело в том, что Алехина показывает, что можно отстаивать справедливость даже еще сегодня в российском суде, чего в наши времена не было. Сегодня все-таки еще такая возможность есть. И Маша Алехина пользуется этим, насколько может.
А с другой стороны, припугнули полковника Квачкова, дали ему 13 лет строгого режима. Как по-вашему, хочет ли Кремль соблюсти нейтралитет и придавить и радикально националистическую оппозицию и либеральную?
Я думаю, я практически уверен, что у Кремля есть одна общая стратегия. Они должны контролировать политическую ситуацию в стране. Они должны контролировать оппозицию, то, что называется системной оппозицией, желательно контролировать несистемную оппозицию разными способами, либо через своих людей влияния, либо какими-то другими способами. Но они должны держать все под контролем. Это их идея фикс. А Квачков – это человек, который не контролировался ими. Вот Дмитрий Рогозин – это человек, который ими контролируется. И он вице-премьер правительства. А я не вижу разницы, принципиальной разницы между Квачковым и Рогозином. Это стилистическая разница. Это люди одного плана. Но Кремлю надо, чтобы националистическое движение, как и любая другая политическая сила, находились у них под контролем. Чтобы в нужный момент, когда надо, возможно, надо будет переформатировать нынешний режим на каких-то новых основаниях, под новыми лозунгами, было кому мягко передать власть. Я думаю, что в этом их стратегическая задача.
Давайте послушаем еще вопрос от радиослушателя. Вам слово. Угу, давайте подождем. А вообще вы верите в заговор полковника Квачкова о том, что вот он с арбалетом пытался захватить город Ковров и в составе 2 пенсионеров 60-летних пойти на Москву?
Ну, вы знаете, я думаю, что заговор Квачкова такой был. Другое дело, насколько адекватно это выглядит. Ну, мне кажется, что вообще идея национализма немножко неадекватная. И националисты люди не вполне адекватные. А среди них есть люди, у которых неадекватность просто зашкаливает. Я думаю, что Квачков именно такой человек. Хотя не надо забывать, что он офицер главного разведывательного управления и человек в своей области квалифицированный. Что касается арбалетов, ну, с холодным оружием можно захватить склад огнестрельного. В этом нет ничего такого удивительного. Что было бы дальше? Ну, маловероятно, что у него был бы какой-нибудь шанс на успех задуманного им дела. Но мне кажется, что его это даже не особенно волнует. Ему важно выступить, а не победить. Вот он выступил и получил за это свои 13 лет.
А чем вы объясняете новую волну американофобии, антиамериканизма? Вот уже третий день не отвечает наш министр иностранных дел на звонки нового госсекретаря Керри. Хотя дело-то не шуточное, и там и проблемы Афганистана, и КНДР, и Ирана.
Мне кажется, что это совершенно очевидная ситуация, и Кремлю совершенно невыгодно вести вопросы о разоружении или договариваться о снижении количества боеголовок, что предлагает сегодня Государственный департамент, американская сторона, потому что снижение уровня военного противостояния – это лишение Кремля возможности разговаривать с Соединенными Штатами на равных. Но если, да вот предположим, что ни у Соединенных Штатов, ни у России нет ядерного оружия, все у России, у сегодняшней России, у кремлевских руководителей просто выбиты все козыри из рук. Им не о чем говорить и нечем подчеркивать свою великодержавность. Они становятся обычной страной, неразвитой, с отсталыми демократическими институтами, со многими пороками, свойственными многим другим странам, но они перестают быть партнерами. Поэтому я думаю, что никаких разговоров о разоружении или о снижении уровня военного противостояния в перспективе не будет.
Слушаем вопрос от нашего зрителя.
Это мне, да?
Да, да, да. Вам слово.
Добрый вечер, Владимир, Нижегородская область. У меня к уважаемому подробильнику вопрос такой. Вот смотрите, идет повальное воровство. Прямо грабеж в обороне, на этой пресловутой олимпиаде воруют по-черному. И народ, население наше, спокойно относится, как будто его и не касается. И плевали они на эту болотную, там кто-то сидит, кто-то мается, парится. Вот вопрос такой, почему такое равнодушие-то? И долго ли это будет продолжаться-то? Спасибо.
Вам спасибо. Слово Александру.
Да, спасибо, Владимир. Вы знаете, это такой вопрос. Я бы не взялся говорить за русский народ, почему он такой долготерпеливый. Хотя очень многие отвечали на него по-разному. Но в конце концов, может быть, у людей не хватает чувства собственного достоинства для того, чтобы остановить те безобразия, которые происходят рядом с ними. С другой стороны, общий уровень, общее отношение и к власти, и к общественному порядку у нас находится на таком низком уровне все это находится, что людям просто как-то не по себе протестовать. Знаете, ну вот. Скажем, они видят какое-то безобразие. Ведь для того, чтобы его пресечь, надо прилагать неимоверные усилия, личные усилия, небезопасные усилия. Нету государственных структур, которые могут их поддержать. Невозможно обращаться в полицию или в правоохранительные органы, потому что там это не получит никакого развития. Люди приходят в некоторое разочарование, и они понимают, что это безнадежное дело. Безнадежное дело, опускаются руки.
Да, к сожалению, это так. Вот мы вчера говорили с активисткой Движения «Солидарность» Надеждой Митюшкиной о новом законе о митингах. Как, по-вашему, удастся ли сохранить уровень протестной активности в рамках вот этого ужесточившегося законодательства, которое вчера еще раз подтвердил Конституционный суд?
Ну, мое мнение таково. Я считаю, что протестная активность не должна быть увязана с теми дурацкими законами, которые принимает сегодня Государственная Дума, которые инициированы Кремлем. Я думаю, что протест по разрешению – это нонсенс. И по-настоящему в России начнется протестное движение тогда, когда на этот протест перестанут спрашивать разрешения. И тогда будет неважно, какой приняла закон Государственная Дума, что одобрил из этого Конституционный суд, какие будут штрафы. когда протест станет необходимостью для достаточного количества людей, то тогда вся эта законодательная дурь выветрится из нашей страны.
Слушаем вопрос. Вам слово.
Здравствуйте, Владимир и гость.
Добрый вечер.
Владимир, это Геннадий Сергеевич, Смоленская область.
Добрый вечер.
Я думаю, что после вчерашнего посещения Путиным КГБ, они после его выступления собрались в узком кругу и обсудили, стоит ли открывать счета Путина или нет. Он им ясно намекнул: ребята, у вас очень много. Вы помните, Соловьев выступал, когда был «Серебряный дождь» у него на программе. Когда на него наехало ФСБ, он сказал: замолчите, или открою все ваши счета за бугром и явки. И его оставили в покое. Вот таково мое мнение, что скоро сами чекисты откроют счета Путина. Спасибо, до свидания. Будьте здоровы.
Да, слово Александру Подробиннику.
Откроют ли чекисты счета Путина? Я сомневаюсь. Хотя, конечно, один из сценариев, возможных сценариев дальнейшего развития событий в нашей стране, может быть и совсем не очень хорошим. Вместо Путина могут прийти генералы, вместо полковника придут генералы, которые будут более откровенны и менее связаны какими-либо обещаниями и международными обязательствами. Ведь ситуация в России может развиваться в разную сторону. Может в лучшую, а может в худшую.
А вы разделяете эту точку зрения, что всякий народ заслуживает той власти, которая у него в стране? Вот, по-моему, это же не совсем так.
Ну, я бы перевернул и сказал бы, что ни один народ не заслуживает той власти, которую он имеет. Хотя, конечно, в сущности, все это взаимосвязано, и власть ведет себя настолько нагло, насколько общество ей это позволяет. Здесь, знаете, такая взаимозависимость. Чем общество смелее, достойнее и меньше позволяет властям, тем они держатся приличнее. Чем общество равнодушнее, спокойнее и все им пофигу, тем власть будет наглеть и воровать, и сажать, и расправляться с лучшими представителями этого общества.
Да, и так я понимаю, что это наш как раз случай. Слушаем звонок, вам слово.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вопрос к гостю. Не считаете ли вы, что по прошествии последнего года можно уже с уверенностью сказать, что не за горами то время, когда жизнь в стране будет определяться правилом? Мы говорим «Сталин», подразумеваем «Путин». Мы говорим «Путин», подразумеваем «Сталин». Спасибо.
Я думаю, что это время за горами. Я думаю, что оно не близко. И мне кажется, что даже такой культ личности, который сложился в 30-е годы, нам не грозит, да он им и не нужен. Сегодня немножко другое время, другие технологии, им совершенно не нужно богопочитание какого-то политика. Им нужно послушание. И они, может быть, даже не отступятся от свободы информации определенной, они, может быть, не закроют интернет, как в Китае. Но они будут контролировать политическую активность так, чтобы она не угрожала существующему режиму. Я думаю, что они будут держаться вот на этой грани, но как только общество будет давить на власть, так власть будет в ответным образом пытаться давить на оппозицию. Это такая, это непрерывное такое состояние.
Как, по-вашему, Запад превозмог свою пассивность, вот, бросив перчатку кремлевскому режиму законом Магнитского?
Я думаю, что Запад решился на это и потом схватился за голову. И сейчас мучительно думает, что делать дальше. Вообще говоря, закон Магнитского инициирован не исполнительными властями на Западе. И мы говорим «Запад», и имея в виду под этим что-то такое одно целое, в общем, положительное, демократичное. На самом деле Запад довольно разный, и власть на Западе тоже довольно разная. И этот закон был инициирован депутатами, парламентариями, И попал в такой момент, в такое время, когда власть, в частности, Белый дом в Соединенных Штатах, не смог сказать этому «нет», хотя они всячески этому противились. Мы знаем, какую позицию занимал посол Майк Фолл и занимал администрация Белого дома в отношении закона Магнитского. Они отнюдь не были сторонниками принятия этого акта. Но, тем не менее, это демократическая страна, они вынуждены считаться с общественным мнением. И внутри своей страны, и зарубежье, с международным общественным мнением. Поэтому закон был принят. И сейчас идет такое же давление со стороны парламентариев в других странах, ну, например, в Канаде, и в Европейском Союзе, чтобы аналогичные законы были приняты и в других государствах, в Европейском Союзе. Может быть, из этого что-нибудь получится. Я думаю, что там тоже будет непростая борьба за продолжение этого закона, но, вообще говоря, это хороший прецедент, когда отношения со страной, нарушающей права человека, выстраиваются в зависимости от того, какова здесь правовая реальность, какова правовая реальность в этой стране.
Да, но надо признать, что этот закон сдвинул ситуацию в России с мертвой точки. Никто, конечно, не ожидал, что такой людоедской окажется кремлевской власти и примет закон Димы Яковлева. Но это, в свою очередь, вызвало волну общественного протеста и стотысячное шествие 16 января.
Да, кремлевская власть, ну, нам все говорят, она себя подставила. Нам кажется, что она себя подставила. Им-то кажется, наверное, что они на коне и победителя, потому что приняли такой закон. У нас немножко разные точки отсчета, мы по-разному смотрим на события. Нам кажется, что они просто покрыли себя позором. А им кажется, что они в шоколаде. Я думаю, что этот закон показал всему миру, что из себя представляет нынешний кремлевский режим. Это такая, знаете, такая визитка. Вот как была визиткой конца советской эпохи история, когда ракеты сбили южнокорейский «Боинг», который летел из Нью-Йорка в Сеул, и 269 человек погибло. Вот это стало визиткой коммунизма того времени. И это сыграло большую роль в том, как мир стал воспринимать Советский Союз как империю зла. И я думаю, что сейчас закон Магнитского выполняет примерно такую же функцию. Люди в других странах вдруг начали понимать, что такое сегодняшний кремлевский режим. И я думаю, что объективно Кремль проиграл. А что касается детей, я думаю, что на самом деле в других странах найдутся обходные пути для того, чтобы усыновлять этих детей. И пока что речь идет только о Соединенных Штатах Америки, а не о других странах. И усыновление из других стран по-прежнему возможно. И я думаю, что эти дети не останутся без иностранного попечения, что они найдут свои семьи или в других странах, а может быть даже и в Соединенных Штатах Америки. И из затеи Кремля в этом смысле ничего не получится.
Хотелось бы так думать. Слушаем вопрос и вам слово. Да, слышим вас.
Алло.
Да-да.
Вот я хотел бы два момента обратить внимание. Вот от сталинского террора погибли и были, так сказать, жертвами стали миллионы. У этих жертв и у погибших и отсидевших есть родственники, которых тоже дети, там, сестры, братья, племянники, их тоже должно быть миллионы. Но где эти миллионы? Ведь 30 октября, в День памяти политзаключенных, выходят 200-300 таких старичков и старушек, а где их родственники более молодые, это не видно. И второй момент. Вот как вы относитесь к той интеллигенции, как Федотов, Алла Гербер и даже Людмила Алексеева, которые бросились в эти правительственные структуры, совет, там, палаты, и очень гордятся этим, и говорят, что они защищают, отстаивают интересы вот, народа.
Ну, в отношении того, что на 30 октября выходит мало людей в День политзаключенных, знаете, я думаю, что для многих людей драма их семей остается все-таки семейным делом и личным. Они не выносят это на улицу, не переносят на политику. Они, вероятно, чтят своих погибших у себя дома. А что касается людей, которые как бы из либерального лагеря, которые идут во власть, то я лично к ним плохо отношусь. Я считаю, что они обслуживают этот режим. Это такая форма взаимодействия с ним. Они не скрывают, что они взаимодействуют с властью, которую, кстати говоря, считают нелегитимной. Входят в Совет по правам человека, в общественные палаты. Это есть, все это есть попытка обелить власть, создать некоторую ширму того, что у нас присутствуют какие-то институты демократии, что у нас, вот видите, люди, которые выступают за права человека, за свободу, за демократию, они представлены в пропрезидентских структурах, например. Я считаю, что это все, по большому счету, это обман и лицемерие.
Слушаем вопрос, вам слово. Да.
Алло.
Добрый вечер.
Здравствуйте, добрый вечер. Алло, вы меня слышите?
Да, да, пожалуйста.
Ага, вот я хочу выступать в том, люди уже устали, поэтому на улице не выходят. А вот я сама обращалась к компетентным органам, внутренним органам. У нас сколько лет работает уже автомат. Они, главные, вечерами только работают, 2-3 часа, и утром уходят, собираются. Писала, рассказывала, показывала даже, и никакой эмоции нету. Но ведь у нас и депутаты есть, и внутренние органы есть, общественные палаты есть. Никому ничего не надо. Вот народ уже устал. Спасибо.
Да, но это один из частных случаев того общего состояния нашей страны. Как, по-вашему, вот на сценке телевизионной Путина с чиновниками Сочинской Олимпиады искренне ли выглядело его возмущение коррупцией, растратами бюджетных средств?
Ну, мне показалось, что он просто куражится. Ему забавно распекать своих чиновников, смотреть, как они дрожат, как осиновые листы перед ним. И хочется показать власть и немножко покрасоваться перед обществом в роли разоблачителя коррупционеров, вороватых чиновников. Ну, это такая, в общем, довольно избитая тема.
Да, он самоутверждался таким образом, вы считаете, да?
Это, да, самоутверждение его как такого отца народов, который вот немножко посек своих ближайших помощников.
Слушаем вопрос от наших радиослушателей.
Приветствую всех.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Да, у меня вопрос к Александру Пинхотовичу. Дело в том, что отношения Лубянки и Старой площади, они еще ждут своих историков. Они всегда были такими очень напряженными в борьбе за управление страной. И не надо забывать, что во времена Лаврентия Павловича, в принципе, почти половина экономики была под контролем не только экономики, а и науки, и военное производство были под контролем тайной полиции. И поэтому он, так сказать, смело вполне шел, так сказать, после смерти Сталина к власти. Но там тогда, в общем, аппаратчики не допустили этого во главе там с нашим маршалом Жуковым и Никитой Сергеевичем. Ну так вот, сегодня они управляют страной. Они во всех структурах. И банки, и Дума. Это там все, они все бывшие. И они совершенно уверены, что они смогут с этим справиться. Но мы уже сегодня видим, что их методы пришли в противоречие с экономической эффективностью. То есть вот даже то, что в Сочи происходит, это безумное воровство, это та система, на которой построена система власти, то есть всех, как говорится, зашкварить и сделать управляемыми. Но вот эта экономическая система разваливается, и скоро она развалится, и вот тогда народ, который, как говорится, русский человек, он медленно запрягает, но быстро ездит. Но тогда, когда есть будет нечего, тогда обычно они вспоминают об этом. Поэтому эта ситуация, это будет, это придет. Вот другое дело, что будет ли демократическим, так сказать, вот власть следующая, вряд ли, потому что без демократии у нас тут
очень много чего не хватает. Нету, так сказать, материала, сырья для этой демократии. Но надежды на изменение власти все-таки есть. И я думаю, что все-таки как бы не Индии. В других странах там были такие, приходили черные полковники, как говорится, там Аргентина возьмем, это и Греция, да и много их было. Вот. Именно для борьбы вот с коррупцией. Вот как вы думаете, вот действительно может такой сценарий осуществиться? Спасибо за ответ.
Ну, КГБ, конечно, стремится иметь власть в полном объеме. КГБ, НКВД, ГПУ, ФСБ. И они действительно распространяют свое влияние во все сферы управления государством, и в экономику, и в финансы, и даже в оппозицию. Но справиться с этим они вряд ли действительно сумеют. Я согласен с вами в том смысле, что, получив доступ к рычагам экономики и финансов, они ничего не сумеют сделать. Но результат будет плох не для чекистов, результат будет плох для экономики. Потому что они не отступятся от своей власти. А что будет со страной, я думаю, их очень мало волнует. Но я с чем не согласился бы с вами? С тем, что экономический коллапс, который возможен в этом случае, каким-то образом преобразит страну. Я совершенно не думаю, что бедность, нищета и даже голод могут сподвигнуть наш народ на выступление против власти. И я могу привести достаточно большое количество примеров, когда в нашей, в российской истории, даже в советской истории, возьмите времена коллективизации, голодомора, когда вымирали миллионы людей, потом миллионы людей репрессировали, и страна находилась в ужасном состоянии. А тем не менее, власть была крепка, и никто на нее не посягал. Я думаю, что смена власти будет связана не с экономическим состоянием, а скорее с духовным состоянием нашего общества.
А может так быть, что перегрызутся кланы внутри вот этой чекистской верхушки?
Да наверняка перегрызутся, но это ничего не меняет. Перегрызутся кланы, одни пауки съедят других, но в целом общество от этого будет не лучше. Тут должна быть смена парадигмы. Это не вопрос того, что какой клан сегодня придет к власти. Вот будет Медведев, или это будет Путин, будет это Сечин, или будет это Дворкович. Общество от этого сильно не выиграет. Какие-то изменения, возможно, микроскопические будут. Но по-настоящему жизнь в России может наладиться, если будет изменена парадигма отношений власти и общества. И здесь свое слово должно сказать общество. Именно общество, а не власть.
Слушаем вопрос. Вам слово.
Здравствуйте. Меня зовут Андрей из Иркутска. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. И Владимир Алексеевич, вот я бы хотел сказать, вот Тиран тут вчера объявлял о том, что вроде как свобода слова – это неприкосновенное и святое, но тут же вроде как каких-то раскачивальщиков страны нашел, и вроде как интернет тут покусился закрыть, но я думаю, что у него никак не получится. Почему? Потому что наблюдается такая тенденция, что сейчас в любой социальной сети, в общем-то, пишут, и пишут довольно-таки, в общем-то, нелестно, ну, в смысле, в отношении этой власти. И если кто-то, допустим, вот, ну, я, допустим, не встречал ни одного человека, кто пел бы дифирамбы вот эту, за вот эту власть, а если, допустим, кто-то бы и запел, наверное, бы или его облили грязью, или, ну, откровенно говоря, если рядом бы жил бы, он бы по морде получил. Но я вот обращаюсь к Александру с такой, наверное, в общем-то, просьбой, и, наверное, как-то можно тоже в интернете это все активизировать, обратиться к международной общественности по поводу бойкотирования Олимпиады, потому что, во-первых, Олимпиада наша, как все знают, в общем-то, строилась на воровстве, на беде, вот, допустим, даже вот беда была и в Крымске, там как это все восстанавливалось, не восстановили ничего путем, и там, в общем-то, как Единая Россия вроде как под флагом таких благотворителей раздавала продукты со своими там наклейками и прочими, вот, и поэтому Я считаю, что и стройки на Олимпиаде тоже, они, я думаю, что недалеко не безопасные. Не дай бог там что рухнет. И сейчас, в общем-то, народ от этого продолжает страдать, сколько заповедников там это сгублено. И поэтому, ну, как тут можно вот это допускать?
Ну, Андрей, я с вами согласен, что Олимпиада связана, конечно, с огромным количеством всяких безобразий, воровства. И из того, что выявлено, уже хватает, а сколько еще не выявлено, а сколько еще все произойдет. Но перспектив призыва к бойкоту Олимпиады я не вижу, честно говоря, никаких. Потому что в мире относятся к России как к деспотии такого среднего уровня. И действительно, это не самые деспотические режимы из ныне существующих. Да? В Китае гораздо более деспотический режим в смысле политических свобод. А весь мир с ним торгует, вкладывает туда деньги, открывает там рынки рабочей силы для себя. Да? И никто не стесняется этого. Поэтому я думаю, что международное сообщество не откликнется на призыв к бойкоту Олимпиады. Это, по-моему, это безнадежно.
Вот вы призываете опираться на собственные силы. С какой политической силой вы связываете будущее, такую столбовую дорогу сопротивления тоталитарному, авторитарному режиму в России?
Ну, авторитарному режиму могут сопротивляться только люди, ценящие свободу. И я не скажу, что это сегодня есть какая-то политическая сила, но, условно говоря, это либеральные круги, люди, приверженные либерализму, и они могли бы стать вот таким жестким элементом противостояния для авторитаризма, для попыток столкнуть страну в авторитарный режим, в то, что было всегда раньше. Все остальные политические силы, как левые или националисты, это люди, которым чужда свобода. Люди, которым свобода нужна, может быть, только для того, чтобы получить власть, и с ними никаких надежд на изменение России к лучшему я лично не связываю. Я думаю, что если бы к власти после нынешнего путинского режима пришли, например, националисты или пришли бы красные, то России мало чего бы выгодило. Может быть, даже был бы и более худший режим, чем есть сегодня. Но, по крайней мере, никаких серьезных изменений наша страна не претерпела бы. Я полагаю, что изменения к лучшему возможны только с победой идеи либерализма в России.
Вот либеральное крыло Координационного совета оппозиции, вы вот его конкретно видите как авангард этой борьбы?
Ну, я, к сожалению, не вижу их в качестве авангарда по той причине, что, знаете, для того, чтобы быть политической силой, надо иметь сторонников. Для того, чтобы иметь сторонников, надо иметь ясную политическую позицию, надо иметь ясные цели, ясные ориентиры и не мараться политические движения, которые по сути своей противны идее свободы и демократии.
Большое вам спасибо за участие в нашем сегодняшнем прямом эфире. Напомню, что о том, способно ли ФСБ нейтрализовать инакомыслие, мы сегодня побеседовали с бывшим политзаключенным Александром Подробинником. И благодарим вас за ваши вопросы. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза, продюсеры Олег Львов, Марк Штильман, Михаил Косторов и Наталья Гуреева.
Я был бы счастлив, если бы действительно 1 300 000 монголов, включая лошадей и баранов, говорили бы по-русски.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» разговор пойдет об отношении к русскому языку в ближнем и дальнем зарубежье.
Было какое-то разочарование, потому что была надежда, что Россия откроется, станет демократической страной.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5930, 11850 и 12060. Свободный информационный мир. Радио Свобода.